Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И мы поздравляем вас всех с праздником, с преподобным Сергием Радонежским, обретение его святых мощей, игумена земли русской, и преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, день ее памяти, великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара. Сегодня чтим их память. А сегодня в нашей студии наш гость Анатолий Дмитриевич Степанов, историк, писатель, главный редактор «Русской народной линии», член Союза писателей России и председатель Русского собрания, организации общественной. Я скажу о том, что Анатолий Дмитриевич наш старинный друг. Я помню, Анатолий, как мы с тобой здесь, в этой же студии, ровно 20 лет назад, вернувшись с организованного Вячеславом Михайловичем покойным Квековым Союза русского народа, была попытка в столетие его возродить. Записывали две передачи, записали один час, потом решили второй час записать, и неожиданно кто-то прибегает и говорит: что ж такое, вы вышли на волну маяка и целый час по маяку рассказываете о Союзе русского народа. Но я думаю, Толь, что это было не без вмешательства тех святых, членов Союза русского народа, которые находились на небесах. А святых было много среди них, архиереев наших. Да, великих. И вот я хотел бы, братья и сестры, начать с завета преподобного Сергия, который для нас становится особенно важным сегодня. «Воззрением на Святую Троицу побеждать ненавистную рознь мира сего». И не случайно образ Пресвятой Троицы был возвращен в обитель преподобного Сергия, в Лавру Троицу Сергиеву. Ведь мы сейчас сражаемся тоже с вселенским злом, и для нас очень важно, необыкновенно важно, единство. А чтобы единство наступило, нам необходимо осмыслить историю России в трагическом и величественном, одновременно героическом 20-м столетии. Три революции, две мировые войны. Вот идет уже Третья мировая война. И мы видим, как некоторые люди пытаются разжечь вновь гражданскую, старые раны посыпать солью. Самое страшное, на наш взгляд, и на этом русская народная линия, когда-то мы с отцом Александром Шумским тогда были одними из первых авторов русской народной линии, для нас это единство русской истории. Мы отрицаем взгляд на 70 лет советской эпохи, тысячелетней русской истории, как на черную дыру. А ведь такой взгляд даже не с 91-го, а с перестройки навязывался нашему народу. И Анатолий Дмитриевич с этим часто сталкивается, с обвинением в том, что, ну, если вы к советской эпохе говорите о сложности этого времени, и мне на радио Радонеж приходится сталкиваться с тем же самым, значит, вы не почитаете новомучеников российских, значит, для вас жертвы Бутовского полигона не имеют никакого значения. Вот хотелось бы поговорить о нашей истории, единстве тысячелетней русской истории сегодня.
Да, такого рода провокационные заявления часто звучат, но я прежде всего хотел бы поздравить и тебя, и весь коллектив Радонежа с престольным праздником. Спасибо. Сегодня ведь преподобный Сергий Радонежский, это, в общем, небесный покровитель радиостанции Радонеж, и всех слушателей наших поздравляю с этим великим праздником. Действительно, сегодня мы живем в такое абсолютно эпохальное время, когда, я думаю, что никто не может даже представить, что будет завтра. То есть время настолько стремительно меняется, и происходят какие-то совершенно удивительные вещи. Ну, я не знаю, 10 лет назад кто мог представить, что в России ЛГБТ станет запрещенной экстремистской организацией?
Так на нас давили? Так.
Конечно, да. Так меня же в суд родное государство привлекало за критику вот этих самых ЛГБТ.
Заведено было уголовное дело на нашего дорогого отца Александра Шумского.
Конечно, вот из-за отца Александра Шумского и русскую народную линию вот это вот же дело, так сказать, было. Да. Это было совсем недавно, в 2011-2012 году. Вот. И сегодня совершенно другая эпоха, совершенно другие условия. И это совершенно удивительные события. То есть тут даже дело не в том, что вот революции 17-го года. Сейчас совершается грандиознейший слом, грандиознейшие изменения. Заканчивается 500-летняя эпоха европоцентризма, когда Запад был законодателем мод везде. В культуре все, что западное, считалось общемировым, общечеловеческим, и мы должны были ориентироваться на эту западную культуру, да, на западную культуру, на западную науку, на западные технологии. И надо сказать, что у Запада были основания для этого. Действительно, Запад – родина великих мастеров культуры, великих ученых, технологов, людей, которые открывали новые континенты. Но это тот Запад, которого уже нет, который умер. А нынешний Запад – это, по справедливой оценке нашего президента, сатанинская цивилизация. И вот это цивилизационное понимание, оно нас подталкивает к тому, чтобы мы… А мы как? А Русь что? А Россия что? Мы что мы можем противопоставить? И вот в этих условиях начинают вот эти вот копания, повторяют некоторые наши неразумные православные братья, начинают повторять какие-то зады западных же идей. Ведь вот что это такое борьба против, значит, вот этот антисоветизм? Это же, собственно, старая либеральная идея о том, что советская эпоха – это провал в нашей истории. То есть это идея катастрофичности русской истории. Абсолютно антинаучная и абсолютно вредная для нашей истории. Мы должны осознать нашу историю во всем ее трагическом и героическом единстве. Понимать, не спихивать на кого-то, что вот пришли какие-то там большевики и Сталин, так сказать, и все тут устроили, учудили, организовали какие-то репрессии, да? А понимать это как падение народа. Потому что мы вот перед передачей, я вспоминал эту историю, вообще потрясшую меня в свое время. У нас была замечательная поездка. А в свое время как раз было столетие Гоголя, и мы с моим другом, и с твоим другом, с профессором Владимиром Алексеевичем Воропаевым, и с ныне владыкой Ефимием, руководителем миссионерского отдела, тогда еще игуменом. Вот. Мы поехали на родину Гоголя, мы поехали на Украину тогда. Вот. Это еще были относительно спокойные, там, 10-й год, спокойные времена. И мы побывали в Полтаве. И там нас познакомили с одним чудным дьяконом, который всю жизнь, он спортсмен, какой-то чемпион мира там, по мотокроссу, по-моему. Вот. И он собирал иконы. Но не просто иконы, а иконы мученицы. И когда он организовал эту выставку, и когда я проходил вдоль стены, где висят иконы, у которых нет головы, нет ног, потому что они, не, они были полками в столах, они были в стены, в хлеву, в сарае, крыша в потолке. Это иконами все закрывали.
С изрубленными ликами.
И с изрубленными, с отрезанными. И когда это одна, ну, это не производит впечатление, а когда вот идешь, их десятки.
Трагедию видишь, масштабы.
Да. И я, в общем, понимал, что, ну, а как же Бог должен был отреагировать на это? Репрессий не могло не быть. Дело же не в Сталине, а дело в падении народа. В падении народа, в величайшем падении народа тогда, так сказать, в обезверивании. Вот, в этой вот трагедии, русской трагедии. Это русская трагедия. И то, что вдруг после такого глубочайшего падения, вдруг как феникс из пепла возрождается держава в 30-е годы.
В короткое время.
Да, совершенно короткое время. Возрождается держава, восстанавливается великодержавие, и предпринимаются попытки неуклюжие. В коммунизм было не вписать христианство. Да и никто и не пытался на самом деле серьезно вписывать. После смерти Сталина никто и не пытался как-то соединить христианство с коммунистическими идеями. Тогда этого, в общем, практически не было. Вот, поэтому тут говорить о том, что вот советская эпоха – это какой-то образец, идеал, ну, это глупости, никто такое,
мы
никто это не
знаем,
говорит. Конечно, мы жили в то время, мы знали, знаем все эти проблемы, вот. Мы все переживали эти все иллюзии какие-то, попытки соединить вот коммунизм и христианство, ничего из этого не получилось, ничего из этого не получилось. Но это не значит, что мы должны отбрасывать эту историю. Мы должны ее понять как единую, нашу единую русскую историю.
Неразрывность.
Вот. Конечно, истории. Потому что вот эти все лукавые попытки, а как же тогда, а как же Великая Отечественная война? Вот рождается вопреки, вопрекизм, так называемая, да? Совершенно вздорная идея этого вопрекизма, что вот мы победили вопреки Сталину, вот, а если бы, значит, мы бы вообще ого-го. Вообще за всем этим мне видится такое вот хула на Бога. Потому что это люди, которые как бы считают, что Господь наказал Россию зазря.
Несправедливо.
Несправедливо. Не за что, да, не за что было. Вот должны были белые победить, а вот красные, они просто репрессии больше применяли, поэтому, собственно, и победили. Вот не хотят, вот люди не хотят принять кару, как кару Божию.
Кстати, да? Толя, заметь, что многие, вот не только митрополит Вениамин,
митрополит
Фетченков, да, не только митрополит Вениамин Фетченков, духовник армии Врангеля, кстати, но да. Многие старцы в то время, они понимали, что это заслуженно. Вообще, я должен сказать, дорогие братья и сестры, что наши старцы великие, даже те, кто из них, кто прошел лагеря, они осуждали безбожие, но они не осуждали советскую власть, потому что понимали, что она была послана Богом, как в какой-то мере как наказание, а в какой-то мере, как потом говорили наши старшие друзья Виктор Николаевич Тростников, Алексей Валерьевич Артемьев, Игорь Яковлевич Фраянов. Я скажу вам, что на русской народной линии есть, это есть сейчас, да, это рубрика.
Да,
такая.
Это можно зайти,
беседы
с теми, да? Кого нужно слушать.
Да, вот кого так, нужно слушать. Это люди, которые гораздо мудрее нас и пережили это время. Они говорили совершенно иначе, чем новое. Я вообще такой веду термин сейчас. Есть дореволюционные монархисты, почитатели царя-мученика. Я имею в виду дореволюционных не членов Союза Русского Народа Михаила Архангела, а тех, кто почитал государя до революции августовской, либеральной, 91-го года. И мы с Анатолием и многие наши друзья совершенно иначе относимся к советской эпохе. Это не значит, что мы прекратили почитать нашего любимого святого царя-мученика или Елизавету Федоровну преподобную.
Но это какое-то католическое такое воззрение, такое схоластика такая католическая. Вот если ты отдаешь должное Сталину достижениям советской эпохи, ты порочишь царя. То есть вот или-или. Вот это схоластика, католическая совершенно вот по происхождению, да?
Черно-белая схема.
Да, она вот как-то захватила умы некоторой части нашего православного сообщества. Вот этот или-или, это, собственно, как бы и губительно. Мы должны принять это все, принять любовью единую нашу историю, с болью что-то вспоминать, вот, падения наши, радоваться и вспоминать, так сказать, о великих подвигах, вспоминать, что у нас все, у нас вообще история, русская история, это священная история, потому что куда ни глянь, любое событие истории нашей, великое событие, оно происходило на какие-то очень важные праздники.
Церковные.
Да, да, церковные. Вот недавно вспоминали на Тихвинскую, да, вот, а это же Чесма, победа при Чесме.
Полтавская битва.
Полтавская битва. Полтавскую битву царь Петр хотел дать бой на день Петра и Павла. И он готовился к этому. Но шведы пришли раньше. И битва состоялась в память никому тогда неведомого, неизвестного старца Самсона, странноприимца. Никто его и не знал. Но зато сейчас это почитаемый, можно сказать, и в нашей топонимике прославляемый святой. У нас в Петербурге Самсоньевский проспект, у нас Самсоньевский собор, на Полтавском поле Самсоньевский собор. Самсон, странноприимец, стал русским святым. Вот произошло
Гангут,
это тогда.
Гангут Пантелеимона.
Гангут нам Пантелеимона, да. Покорение Сибири Ермаком на Дмитрия Солунского. Вот, взятие Казани Иваном Грозным.
Покров.
На второй день после Покрова, потому что, ну, не штурмовали Покров, так сказать. Ну, Богу молились. Да, Божию Матери славили, да. А на следующий день начали штурм и взяли Казань. Вот. И все. И дальше это, и главное, что это в советское же время продолжилось. Вот недавно день апостолов Петра и Павла. Прохоровская победа. Победа на Прохоровском поле. Вот. Ну, а великая победа, взятие Берлина на Пасху 6-го. Мая 1945 года Берлин уже практически пал. Там заключить договор, заключили, подписали сначала там капитуляцию, мая, да, капитуляцию американцы подписали 7-го. Вот, но товарищ Сталин сказал, что нет, мы в Берлине подпишем. Не то, что вы там с Деницем подписали. И 8-го подписали в Берлине. Но в Москве было 9-го. Под утро, пока там все это шли процедуры, так сказать, уже в Москве оказалось 9 число. Вот, так сказать, собственно, так попало на 9. То есть 6 на Пасху-то уже Берлин был практически...
Это завершение, да, войны, а первая наша победа, грандиозная битва под Москвой, на святого благоверного князя Александра Невского.
Так а сколько чудес, Великую Отечественную войну, так сказать, вот... Я думаю, Петербург, петербуржцы с благодарностью вспоминают, ну, я, по крайней мере, всегда поминаю преподобного Варлаама Хутынского, ведь именно на преподобного Варлаама в ноябре стала Ладога. И пошли первые дорогу жизни дорогу начали прокладывать. Жизни, да. Да. Ударили морозы, сильнейшие морозы. В ноябре, сейчас в ноябре жара, теплынь, так сказать, там еще никаких морозов-то не бывает. Не то, чтобы стало, чтобы машины проходили. Вот. То есть это были явные знаки для людей, способных различать явные знаки. Но вот, собственно, самое-то главное сегодня для нас, вот для русских, современных русских людей, да, понять это понимание этой преемственности русской жизни, это, ну, фактически главная задача, потому что как мы можем сформулировать идею самобытной русской цивилизации, противостоящей западной цивилизации, китайской цивилизации, индийской, ну, не противостоящей, но, по крайней мере, выбирайте, самостоятельно существующей, да? Вот, где мы можем искать эти смыслы? Ну, конечно, в нашей истории. А если мы ее разрываем, если мы уничижаем? Ну, вообще, это вот один мой друг сербский, Ранко Гойкович, вот он вот эти взгляды очень верно назвал православным большевизмом. Вот, потому что методы те же самые. Ведь мы же учились в школах, вузах, помним, что история началась с 1917 года, а до этого была, ну, предыстория какая-то, да? А настоящая история, настоящая свобода, эра свободы началась в 1917 году. До этого истории не было. Полная калька. До 1917 года была история, после 1917 года истории нет. мы провалились куда-то. История где-то унесли на подошвах сапог эмигранты. Вот единственная Россия осталась где-то в Америке. Вот Россия. А здесь России не было. Вот. И снова она восстановилась в 91-м году. Ну, это же абсурд. Ну, так сказать, ну, это спор, так сказать, собственно, с Богом.
Знаешь, Анатолий Ильич, сейчас мы ответим на звонок нашего слушателя и продолжим. Это очень важная тема. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Александр.
Да, Александр.
Я хотел спросить, как вы относитесь к Иоанну Грозному? Виноват ли он в смерти митрополита Филиппа?
Все, понял. Я скажу, это вопрос, наверное, ко мне больше. Хотя я на русской народной линии печатал очень много статей о Иоанне Васильевиче Грозном. Патриарх у нас не папа римский. Патриарху объяснили, что Иоанн Васильевич Грозный виноват в смерти митрополита Филиппа. Это один взгляд некоторых историков. И патриарх сказал, что канонизация в этом случае невозможна. Хотя, заметьте, он сказал так. При этом мы не отрицаем его заслуги политические, то есть становление государства российского. А моя задача в передачах и в статьях, которые я писал, вот никак виноват перед слушателями. Книга готова, я никак не могу ее закончить. Надо было, готова уже в 18-м году было, но вот, надеюсь, закончу. Разоблачать те русофобские мифы, которые возникли во время первой информационной войны против России, развязанной Ватиканом, поляками, ну, коллективным Западом, во время Ливонской войны. И все эти мифы о Иоанне ужасном, вся эта ложь, опровергнутая многочисленными свидетельствами историков, она и до сих пор живет, и Россию считают страной с темной историей, которую покалечил навсегда с покалеченным сознанием страшный тиран Иоанн Ужасный, Иоанн Терибль, как его называют. Вот эти мифы разоблачать и говорить правду об этой эпохе русской истории святейший патриарх никому не запрещает и, наоборот, я думаю, только благословляет, потому что это правда, это борьба за великую тысячелетнюю историю России. И, кстати, вот так расхождение, о котором Анатолий Дмитриевич сказал, 500-летнее, именно тогда началось. Потому что после эпохи великих географических открытий, используя свое технологическое военное превосходство, были покорены постепенно все мировые цивилизации, и китайская цивилизация, и индусская. И потом, после развала Османской империи, они исламский мир загнали, скажем так, под свою власть. Единственная цивилизация, которую Западу не удалось покорить, это была русская цивилизация. И вот временную победу они одержали, им казалось, в 1917 году, устроив в России смуту. Потом временную победу, им казалось, они одержали в 1991 году, устроив в России смуту. А сейчас мы к их ужасу из этой смуты выбираемся и отстаиваем право всех остальных мировых цивилизаций. Так что их русофобия была не на пустом месте, наверное.
Ну да, да. Надо просто понимать всю сложность проблемы, что вот об эпохе Ивана Грозного нет достоверных источников. Источников нет. Вот в чем проблема. Поэтому многие историки пользуются единственным сохранившимся, можно сказать так, в полноте источником, это свидетельствами иностранцев на русской службе.
Ну, если мы с
нынешней, они все негативные, да. Ну вот можно представить, что бы писали, например, так сказать, американские послы о России. Вот, чтобы писали там немецкие послы о России, ну, то, или наши релоканты, пишут. Да, или наши релоканты, как Курбский, что князь Курбский, так сказать, это первый релокант, можно сказать, один из первых.
Это хуже, это генерал Власов.
Да, 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 да. Ну вот, ну, сейчас понятный слово, термин релоканты понятный. Да. Поэтому проблема с как раз с оценкой государя Ивана Васильевича, она вот для историков носит вот такой очень сложный характер, потому что, ну, очень мало источников. И поэтому важно сейчас работу провести вот поиск, по поиску этих источников.
Исследовательскую.
Может быть, исследовательскую работу, да. Вот сейчас нужна исследовательская работа, потому что действительно постоянно мы с этой проблемой сталкиваемся. Убивал Иван Грозный преподобно мученика Корнилия или не убивал? Убивал Иван Грозный или по его приказанию митрополита Филиппа или не убивал? Это вопрос сложные именно с исторической точки зрения. Поэтому, да, проблема есть, но это вот та же самая, я согласен с Виктором, что это та же самая проблема, проблема понимания нашей истории. И действительно, очень важный момент, вот ты вспомнил, 1492 год. И ведь вспоминают начало эпохи великих географических открытий. Колумб открыл Америку. Но в это же время... А что делала Россия? Ну, там, я не знаю, на печи там лежали, имели, якобы, да, и ничего не делали, да? А Россия в это время переживала серьезнейшее, страшное, можно сказать, такое религиозное переживание, потому что этот год был 7000-летний год сотворения мира.
Борьба с ересью.
Конец, да. она чуть попозже, а тогда да. конец света. Да. У многих авторитетных святых отцов древности мир должен был существовать 7000 лет. Об этом даже Иоанн Златоуст писал. Да. Вот. И все ждали конца. Вот о чем Русь думала. О спасении. А Запад думал об экстенсивном расширении, о колонизации, о захвате, об открытии, может быть, ну, в лучшем случае, об открытии новых территорий. Вот тогда наши пути разошлись. Наши пути разошлись, с одной стороны, это Колумб, а с другой стороны, это Филофей, который сказал, Третий Рим.
Четвертому
не бывать. Это же практически вот исторически в это же время, там, чуть позже, там, на 30 лет буквально, значит, появились вот эти письма старца Филофея. И наверняка они появились, опять же, у нас не все источники сохранились, наверняка не на пустом месте. Это была общая проблема. Потому что падение Константинополя, оно эту проблему поставило. А дальше как?
Это эсхатологически переживалось, да.
А дальше как? Вот центр мира пал, захвачен иноверцами. А дальше как? А дальше как? Пусть будет развивать. Не все ели время, как говорили апостолы, ты, Господи, царство Израиля восстановишь. Вот этим же вопросом и задавались и тогда, и мы сейчас задаемся, всматриваясь в эти трагические и какие-то знаки, вот, изменения. Вот мы видим, что на Западе страшные какие-то события происходят, сатанизация действительно, да? Не это ли время, так сказать, не последние ли времена? Вот. Мы все время, вот, так сказать, этим вопросом задаемся. И тогда задавались наши предки. И вот тогда наши пути разошлись. Тогда, конечно, Запад еще не был такой безбожной, антихристианской церкви. Они еще христианство, пусть по-другому, пусть с искажениями, но они славили Христа. Вот. И некоторые простые католики, ведь надо понимать, что христианство по миру распространили католики. Там же шли миссионеры, и многие из них погибли, кстати, просвещая, принеся имя Христово. Пусть не в аутентичной, не в подлинной форме.
Не в чистоте, да.
Не в чистоте вот в этой, да. Но, тем не менее, надо им отдать должное. Эти католики действительно были мучениками, они были умучены за проповедь Христа. Вот эти простые монахи, там, капуцины, там, других орденов, которые шли в Латинской Америке, в Азии и проповедовали Христа. С тех пор, собственно, имя Христа стало известно в других частях мира. Вот. Но они потеряли вместе с этим глубину. И вот эта глубина, она, собственно, осталась на русской земле. Она осталась, собственно, в России.
И мы видим, дорогие слушатели, к чему пришла католическая и протестантская цивилизация современная, к постхристианскому миру, к отрицанию Христа. То есть спор между православием и латинской ересью по святым отцам, он разрешился в 21 веке совершенно. Это не значит, что мы осуждаем простых католиков, протестантов верующих, но мы видим, к чему, к какому итогу пришла эта западно-христианская цивилизация. А мы хоть немощные, хоть...
У них сохранился еще путь приехать в Россию и здесь обрести свою подлинную родину.
Еще происходит. Еще звонок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович и Анатолий Степанович, приветствую вас.
Василий, здравствуй.
Василий Викторович из Стратов.
Да.
С Виктором Александровичем мы были в Оптиной пустыне, а с Анатолием Степановичем в деревне Сологубовка, где храм в честь царственных мучеников. Поздравляю вас с памятью преподобного Сергия и с царскими днями. Желаю всего самого прекрасного.
Спасибо, вот, Господи.
Позвольте несколько строк о нашем царе.
Василий, пожалуйста, только несколько строк.
Да. Ты был вождем великого народа, святой наш царь, и вся твоя семья, убиты вы за веру и свободу. Всей вашей жизнью восхищаюсь я. Вы жили праведно, любили вы Христа. Любовь и верность – идеалы ваши. Честь, совесть, вера, долг и доброта.
Алло.
Алло. Потеряли, да.
Потеряли. Василий, спасибо тебе, дорогой Василий, и помощи Божией тебе в твоих трудах. Давно не виделись, но надеюсь. Да, а государе, вот вспомнили царские дни, ведь Пьер Жильяр говорил, царь и царица думали, что они умирают за русский народ, за русскую землю, а они умирали за все человечество. И мы в эти царские дни это ясно понимаем. Мы видим, что сейчас Россия противостоит той темной силе, с которой сражался государь, духовно сражался, не на фронтах Первой мировой войны, а духовно сражался. И знаешь, что ли, я вот хотел продолжить эту тему перед звонком. Некоторые люди утверждают, а вот русских людей все советчины, совки, покалечены советчины, меня это всегда раздражало. Я не представляю. Мы, кстати, с Владимиром Леонидовичем Махначом говорим, говорит, никогда не говорили совки в прежнее время, как бы ни относились к советской власти. О людях никогда так не говорили. Советскую власть могли назвать Софья Васильевна, вот так вот. А некоторые говорят, вот русские люди остались только в зарубежье чисто. И меня всегда это возмущало. Настоящие, мол, русские люди. А мы все покалеченные советчины. Я думаю, это кто покалечен? Георгий Васильевич Свиридов. Это Юрий Алексеевич Гагарин. Ну как так можно
Александр
говорить?
Александр Сергеевич Панарин, который произрос, можно сказать, вообще чудо, да, вот советский философ вдруг создал грандиозные труды по русской православной цивилизации.
И ты когда записывал беседы со старейшинами, с Виктором Николаевичем Тростниковым, с тем же Игорем Яковлевичем Фрояном, Виктор Николаевич пострадал от советской власти, единственный из журнала «Метрополь», да, который да? написал о вере, да. должен был покинуть кафедру, то есть работать простым плотником, потом восстанавливать Даниловский монастырь.
И потом сказал, да? Большевики спасли у русского народа способность верить.
Верить, да, это его слова.
Это парадоксальная да. совершенно парадоксальная, гениальная мысль. Действительно, в условиях, когда весь мир, весь христианский мир, европейский, да, был охвачен позитивизмом, когда искоренялась вера в Бога, ее заменяла вера в науку, она была, носила тотальный характер, все начали верить в науку. Наука доказала, Бога нет, все, вопрос закрыт. То есть это охватило широчайшие круги нашей интеллигенции. И вот в этих условиях вдруг вот это появляется. Вот Господь послал такую силу, которая сохранила способность верить. А на Западе, которого большевизм не коснулся, да, они вот как раз утратили способность верить. Поэтому... Мы и возродилось у нас православие после этих, казалось бы, забетонировано все. 70 лет советской власти, никакой свободы мысли. Мы не могли читать ни Данилевского, ни Победоносцева, ни Леонтьева. Это надо было в спецхраны там добиваться только каким-то отдельным людям. Нас лишили этого великого наследия. Не только Бердяева, Булгакова, там, Франка, а вот этих наших 19 века, славянофилов там, тоже дозировано. Каткова невозможно было нигде прочитать.
Аксакова,
Хомякова. Аксакова, да. То есть это было невозможно нигде прочитать. И вдруг чудо. Кожинов, Панарин, глубочайшее размышление. Откуда это вдруг понимается? Причем я вот изучал достаточно хорошо, я занимался в аспирантуре этой темой истории русской мысли. И я обнаружил одну такую удивительную и странную вещь, такую странную закономерность. В XIX веке исчезла идея Третьего Рима из русской мысли. Ее нет, вы не найдете ее ни у Леонтьева, ни у Победоносцева, ни у Данилевского, ни у славянофилов, никого нет. Третьего Рима нет. Отдельные статьи появились, там, в 69-й год, там, в статье в киевских, значит, Киевской духовной академии, там, где-то в начале 20 века, и то в таких старообрядческих писателей появляется эта идея. Она исчезла из русской мысли. А тут вдруг, сейчас, не откроешь любую публицистическую статью, все, Катехан, Третий Рим, везде это стало. Как это вдруг появилось? Откуда это появилось? Вот это чудо, это чудо преемственности русской мысли.
Я, братья и сестры, зачитаю по радио Радонеж или опубликую статью, она в прошлом году была опубликована в журнале «Ортодоксия» у Александра Щипкова. называется «Советская эпоха в тысячелетней истории России», пересчитывая Виктора Николаевича Тростникова. Вот я просто зачитаю свой анонс. Тростников считал марксизм еретическим учением, которое за счет своей псевдонаучности смогло отравить сознание русских людей. Тогда как религиозная природа марксизма воздействовала на христианские чувства народа, что сделало возможным успех Октябрьской революции. Учение о коммунизме было христианской ересью, христианством без Христа. Но в советское время русский народ сохранил способность верить в нечто высшее, чем материальный мир. Вот Виктор Николаевич, мы всегда с ним говорили, он на этом настаивал. Христианский рай был на небесах заменен земным коммунистическим раем в будущем. Но на протяжении всего советского периода русской истории государственный атеизм не смог сломать глубоко укорененные в душе народа традиционные духовно-нравственные ценности. Вот мне кажется, Виктор Николаевич, Вадим Валерьянович Кожинов, Алексей Валерьевич Артемьев, но это люди, которые русскую культуру, русскую традицию сохраняли в самые годы такие сусловской, скажем, да?
А ведь так, если так посмотреть, реакции, оно никуда, да? Как-то так не девалось, Лосев.
Лосев тот же, да, монах Андроник, да.
Все это хранилось, все это, если читать, если все вот эту как бы как единую нашу историю мысли. Не надо ее разрывать, не надо противопоставлять. Там вот давайте Ильин у нас, так сказать, как будет светочем, да, а вот, значит, забросим там, отбросим и советских писателей, там, Шолохова, так сказать, это вот как бы на задворке. Да. Ничего подобного. Это все одна, единый поток русской мысли. Попытка осмыслить Россию, написать, создать учение о России. Они все создавали учение о России. И славянофилы, и Катков, и Данилевский, и Леонтьев, и Ильин, и наши писатели-деревенщики, и Панарин потом, так
и
сказать,
поэты, и Лосев.
И поэзия, да, так сказать, вдруг она откуда-то тоже, в общем, с такими смыслами. Но дело в том, что советская эпоха действительно она была такая противоречивая. Ведь ты сказал про христианство без Христа. Это действительно такая парадоксальная формула советская, в общем-то, фактически все заповеди, кроме первой, признавались, да, кроме первых, кроме, так сказать, того, чтобы почитать Господа Бога твоего. Но это все ведь порождало такое идеалистическое устроение души, потому что нас учили, что есть идеал, к которому надо стремиться, это идеал гармоничного человека, это идеал человека, который сострадает другим, ближним, значит, это идеал человека, который раньше думает о родине, а потом о себе. То есть это же христианские смыслы все. Эти христианские смыслы просто была утрачена христианское вот словесное основа. Оформление. Да, да. А так-то это все основа та же самая. Поэтому и так просто и непротиворечиво это все, так сказать, ну, как бы советская шелуха утопала. И,
атеистическая, безбожная.
Да, безбожная. Да. Она, в общем-то сказать, она как-то так плохо прилипалась. И дальше все, значит, все естественным образом стало восстанавливаться, возрождаться. И мы снова начали читать спокойно. Мы перечитали, так сказать, снова начали читать там книги, которые издавались там и зарубежных мыслителей, и современных.
Еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор Александрович и Анатолий Дмитриевич, дорогие. Вот тут у Анатолия Дмитриевича на русской линии была статья «Путин добивает систему», что-то там еще дальше. Вот там и про Ленина он говорил, про мифологизированный образ. Но вот, чтобы покороче быть, я все-таки думаю, уверен, что мумию Ленина надо захоронить. Спасибо большое. Да.
Ну, понимаете, я с вами абсолютно согласен. Это не мощи святых, чтобы держать, так сказать, для всеобщего там поклонения. Вот. Это была, собственно, как бы такая издевка, что называется. Хотя коммунисты говорят, что вот там он похоронен, он лежит, Ленин лежит ниже уровня земли, типа он уже похоронен. Вот. Я согласен с этим, но вот это должно произойти, на мой взгляд, мирно. Вот если это произойдет мирно, Если это не вызовет противостояние, разделение снова на красных и белых, нового противостояния в русском народе, вот я за. Я за. Если, но сегодня я вижу, что пока мы не достигли вот этого состояния мирного духа, да, чтобы появился из русской, так сказать, почвы какой-нибудь новый Спиридон Тримифунский, прошел мимо мавзолея, там, перекрестил его, он бы рухнул. Вот, ну, нет такого сейчас у нас единения духовного состояния. А поэтому надо все-таки руководствоваться политическими разумениями. Реальными. Я там имел в виду то, что в Китае есть мавзолей там, Мао Цзэдуна, там, во Вьетнаме, там, Хо Ши Мина. Это страны, наши союзники, между прочим, благодаря которым
Корея,
во многом...
Корея, ты имеешь в виду, скорее всего, да, корейскую
нет,
народную
демократическую. Нет, в Корее, и во Вьетнаме, да, и в Корее, да, и в Корее еще КНДР. Да. Это страны, благодаря которым мы можем сегодня противостоять коллективному Западу. А если бы не было вот этого, ну, поддержки Китая, пусть, ну... Мы там ждем, что вот там китайскую армию сюда бы послали. Нет, это вся экономическая поддержка и так далее. Вот. А если бы не было, мы бы не смогли противостоять Западу. Это мощнейшая машина против России ополчилась. Вот. И поэтому нам нужно выстраивать отношения с этими нашими союзниками. Вот. А не говорить о том, что там тоталитарный режим, там какой-то в Иране, значит... Теократический режим, да. Вот давайте будем бороться, как американцы. Вот станем рядом с американцами, будем бороться с этими, значит, тоталитарными автократическими режимами, в которых вот нет многопартийности и...
Сатанинской демократии.
Да, вот. Это же абсурд. Это же абсурд. Я-то это имел в виду, что есть некий вот такой поворот, левый поворот в политике. И как это ни парадоксально, сейчас мы живем опять на советском наследии, ведь кто наши союзники сейчас основные? Ну, кроме Ирана, так, может быть, Иран просто, это другая история. Вот. Это все те страны, которые получили самостоятельность, независимость и помощь в свое время от Советского Союза.
Я когда говорил, что истоки западной русофобии были вполне оправданы, они как чувствовали, что когда-нибудь, захватив весь мир, превратив на всех континентах страны, народы в свои колонии, выкачивая из них ресурсы, деньги самыми жестокими способами, они как чувствовали, что когда-нибудь именно русские эту систему обрушат. И первый раз русские люди обрушили эту систему после 45-го года Великой Победы. Сейчас они после крушения Советского Союза создали неоколониализм, о котором Путин, Лавров говорят часто. И сейчас мы вновь эту систему рушим, на которую построено материальное благополучие Запада. Понимаете, эта война идет смертельная, но война идет за существование всех цивилизаций. Мы отстаиваем право на свое существование, на свои традиционные духовно-нравственные ценности китайской цивилизации, индийской
иначе
цивилизации.
Иначе везде у них будут гомосексуальные
да,
семьи.
Потому что иначе электронный вот. Концлагерь...
Ликвидация культуры, да, электронный да. Концлагерь, все это, так сказать, все достижения современной западной культуры.
И мы, поэтому эта война идет очень тяжелая.
И они это понимают.
И они понимают,
что это. Россия ведет сейчас войну,
на
она
на переднем крае именно
на
Россия,
авангарде,
да,
на авангарде. Да. Поэтому они все понимают и поддерживают в меру сил. Ведь вообще, если вот посмотреть на нашу историю там 20 века, да, ведь удивительное действие промысла Божия. В 17 году к власти пришли самые радикальные западники. Они даже, да, еще временное правительство там, что-то там они раздумывали, да, но большевики, они ввели новый календарь, вот, они ввели новый алфавит. Не раздумывая, даже не сомневаясь, там все, улицы переименовали, все, то есть полная, так сказать, полная отмена. Полная была вот эта вот отмена, то, что сейчас нам на Западе, да, отмена исторической России. И чем закончили? Закончили разрушением западного мира, славянофильством в коммунистической упаковке. Ведь они фактически объявили западный мир враждебным, объявили свою страну, нашу страну, да, объявили нашу страну крепостью, которая сражается в окружении этого враждебного западного
Пресняков
мира.
Пресняков об этом
писал. Да, то есть они фактически полное славянофильство. Когда Сталин, беседуя с югославским, с сербским коммунистом Джиласом, провел ему там границы, это были чисто границы по Данилевскому.
цивилизационные.
Цивилизационные границы. Цивилизационные границы. И когда Сталин, как передает Жилов, сказал, никогда они нам этого не простят. Они, западники, не простят нам, русским коммунистам, не простят. Потому что Сталин считал себя русским коммунистом.
Он верил в коммунизм.
Русским грузинского происхождения. Ну, конечно, да. Конечно. Так сказать, это удивительное, это никак невозможно рационально объяснить. Это действие промысла Божия в русской истории.
Ты знаешь, то, о чем всегда говорил отец Александр Шумский, что история антиномична. История, она никогда не укладывается в черно-белые схемы. И поэтому меня возмущает, когда некоторые православные мыслят, ну, совершенно как закоренелые материалисты. Ну, такое впечатление, как будто навсегда курс материализма, изучение работ Ленина на них повлияло так, что они из этого выскочить не могут.
Потому что меняют риторику, а логика...
Логика вот, одна логика, и та же.
Методология,
то есть Бога в истории нет.
Да, как будто бы Бога нет. Как будто бы вот действуют злодеи, которых они там прописали, значит, Сталин, большевики, значит, и действуют какие-то добрые силы. Вот это в лице там, я не знаю...
Хрущева.
Белых или Хрущева, я не знаю, Горбачева. Некоторые договаривались до Горбачева, что Горбачев Ельцин там на свободу дал, вот, разрушив страну.
Кстати, Толя, вот интересный тоже момент по поводу, хотелось бы сказать, по поводу советской эпохи. Ведь ее надо же изучать очень внимательно. Одно время пламенные революционеры, которые с Троцким прибыли, за которыми стоял Варбург, Шиф и все прочее. Россия при Троцком, это была Россия 91-го года. Все, значит, концессии принадлежат западным банкирам, уничтожение русской культуры и репрессии по принципу геноцид русского народа уничтожали сословиями. И вот этот великий переворот, когда оставался социализм, ну, когда Троцкий в ужасе писал в книге «Преданная революция», вернули седьмую заповедь, восстанавливать семью. То есть мы здесь, братья и сестры, пережили все, что Европа переживает при Троцком, что Европа переживает сейчас. Уничтожение семьи и так далее, эвтаназию. И вот интересно, этот Джеймс Саймс, он говорит, он-то знает, о чем говорит, все неоконы, это знаменитая тетка самая страшная Нуланд, ее муж Коган. Они же все потомки троцкистов.
Из шинели Троцкого. Из кожанки Троцкого.
Да, вырезали.
А некоторые наши, так сказать, да, пытаются вот их возводить, так сказать, чтобы только вот шинель Дзержинского.
Там, то есть их как-то... же всех Троцкого выслали, потом его ледоруб догнал, а всех этих пламенных уничтожили. Потом их стал реабилитировать
Хрущев. В исторической науке это называется конкретно исторический подход. То есть, если нельзя абстрактными схемами мыслить, потому что нужно конкретно исторически, вот то, что касается и Ивана Грозного, и Петра Великого, нужно изучать контекст эпохи, в которых действовал тот или иной исторический деятель. Вот. И тогда нам многое станет понятно. Многое станет понятно и в действиях, и императора Петра, которого у нас, так сказать, тоже принято критиковать, да, и который в 21-м году, когда подписали, наконец, мир после этой грандиозной войны, Северной войны, 20 лет, 21 год война шла, это же кошмар, да сколько же человеческих жизней, и там еще в это время казаки бунт подняли, Булавин, да, так сказать, это у нас там... Любят порассуждать над тем, о старобрядцах, о казаках. Вот они, пожалуйста, старобрядческо-казаческий бунт, удар в спину русской армии, которая со шведом, с внешним врагом воюет. Ну, надо же понимать это. Нельзя отрывать это все, разрывать вне контекста. Что происходило-то в стране? И когда после этой победы царь Петр назначает день торжества на не на абы какой день, а 22-го. Октября, на Казанскую икону, на день изгнания поляков. И когда он говорит, обращаясь к своим соратникам, собравшимся, значит, на Троицкой площади в Петербурге, что я это сделал, чтобы с нами не стало, как с империей греческой. То есть он в 1721 году вспоминает 1453 год, падение Константинополя, который не смог противостоять вот этой вот мощнейшей агрессии со стороны турок. Вот это для чего? Вот для чего реформы Петра делались.
Для армии
и флота. А все, кто тормозил, все, кто пытался палки в колеса вставлять, были те, кто понимал, как святитель Митрофан Воронежский, да? А были те, кто тормозил.
Знаешь, что ли, передача заканчивается, наверное, для следующей передачи. Я хотел бы обратиться к нашим слушателям. Меня что очень волнует в последнее время. В 90-е, в конце 80-х мы говорили о всенародном покаянии. Я считаю, что наши крестные ходы – это было народное, всенародное прославление царя-мученика. Это в какой-то мере и есть покаяние было православного русского народа в грехе богоотступничества, который привел к убиению богоборцами, христоненавистниками святой царской семьи. Но сейчас, когда говорят о покаянии, обращаясь к народу, я думаю, а почему простые русские люди, хорошие, не очень воцерковленные, но многие считают себя православными, крещенный народ, почему они не слышат, не понимают, что значит всенародное покаяние? У меня есть на эту тему, что сказать, свои какие-то предположения, мысли. Вот я хотел бы, чтобы, может быть, наши слушатели об этом тоже подумали. Почему народ сейчас не желает слышать? Ну, грубо так скажу, просто сразу. Мне кажется, потому что фильм Абуладзе «Лжепокаяние» и потом призывы к покаянию всех, русофобские призывы, откровенных русофобов,
Россия Сванидзе должна покаяться,
и всех прочих, они выработали стойкое отрицание. И что сделать, чтобы вновь реабилитировать?
Ну и плюс это, надо все-таки не понимать это все схематически, чтобы сейчас народ собрался на площади, значит, все покаялись, стали на колени. Значит, покаяние – это процесс. Да? Ну мы же знаем, так сказать, мы как-то каемся в одних грехах, потом немножко по мере духовного взросления видим, что ого, а у нас как грехов-то прибавилось. Мы вроде как какие-то смертные грехи уже перестали там пить, курить, так сказать, да, вот. А тут вдруг, так сказать, еще больше грехов. Да? То есть просто возрастание происходит, и это сейчас происходит. Мы же видим, как происходит, как почитание царственных мучеников, да, вот. Как ширится, как сейчас, мы же совсем недавно, не во всех храмах царские иконы, да? Не во всех храмах даже поминают поименно просто святых царственных страстотерпцев. Вот, а сейчас все больше и больше вот это вот понимание и поминание, и ощущение себя сопричастными к этому. Поэтому это и есть процесс, так сказать, и строительство храмов в честь царственных страстотерпцев, да, и крестные ходы заложили это начало. Поэтому процесс этот идет, покаяние русского народа. А это покаяние, это еще осознание. Осознание вот нашей причастности к русской истории и единства русской истории.
Единство русской истории. Я, кстати, никогда не забуду, я думаю, ты никогда не забудешь тот крестный ход, в котором мы с тобой участвовали в 2008 году. Когда после службы, знаете, что меня потрясло, братья и сестры, мы с Толей стояли в центре храма, в 10 часов встали. На службу в 11 где-то началась. И не то, что яблоку негде было упасть. Перед нами вышел с чашей, 12 чаш вынесли, вышел с чашей Михаил Женевский, владыка. И до него было, ну, метра два, может быть, или три. Мы двигались где-то около часа, да? Потому что такое движение было. И одну бабушку, видно, как-то толпа подняла, и ее прижали острый подбородок к моей спине, к позвоночнику. И она бедно висит, спрашивает, скоро там? Я говорю, мать, потерпи, скоро. И меня потрясло, что владыка Михаил, ну, вроде могут толкнуть под руку, да? Абсолютное спокойствие. Помнишь, как он причащал? И потом наш крестный ход, когда мы подходим к уже Гане на яме, остались последние, может, километра два, там, три. А поют они довольно так, по сравнению с нашими московскими крестными, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Немножко, а хотелось что-то пасхальное. И впереди догоняем покойного Васю Жданкина, да? Я говорю, Василий. И вдруг Вася своим басом начинает «Воскресение Христово», да? И весь тысячи людей подхватывают, и так с пением пасхальным «Христос воскресе» вошли на Ганину яму. Это, вот это и есть покаяние русского народа постепенное. Конечно, хотелось бы, чтобы, как в 1607 году был чин покаянный прочитан, и как патриарх Ермоген и патриарх Иов прочли разрешительную молитву. Но для этого, видно, должны созреть русские люди. Постепенно это все-таки происходит. Война многих к этому подвигает.
Да.
И главное это не нарушить своими вот такими страстями, которые разжигают вновь гражданскую войну, пытаются разжечь. Главное
единство. Такой подростковый такой симптом, что вот здесь и сейчас. Вот давайте здесь и сейчас.
Да.
Надо трудиться. Надо трудиться, и Господь даст за наши труды вознаграждение.
Я думаю, что можно сказать о том, что милосердный Господь, кого любит, того и наказывает. И наказание – это наказ. Урок, вразумление для спасения души. Ну, это мы все знаем. И то, что совершилось вот за эти 106 лет, мы, православные, должны понимать как попущение, как эпитемию, наложенную Господом на православный народ для спасения души России. Это вовсе не значит, что мы с Анатолием Ильичем собираемся оправдывать какие-то преступления богоборцев лютых, которые пытались Россию уничтожить. Но мы говорим о единстве нашей великой и трагической русской истории. И мы считаем, что мы должны всем и нашим отцам, и дедам отдавать должное, а не руководствоваться фильмом Абвадзе «Покаяние», где навязывается людям уже покаяние. Почему? Уже покаяние ведет к унынию всегда, а истинное покаяние перед Богом дает силы для возрождения и души, и для того, чтобы...
Это сейчас крайне важно, потому что без вот этого осознания того, что такое Россия, какой должна быть Россия, что такое русская православная цивилизация, вот это сейчас...
Какой у нас путь?
Это сейчас запрос, конечно, да, да. Каков наш путь? И вот без этого осмысления нашей истории, в ее единстве и противоречивости, и сложности во всей этой, но в единстве, преемственности.
Я хотел бы еще сказать вот о чем. Мы сейчас ищем свой путь. Индийская цивилизация свой путь. Свой путь ищет китайская цивилизация, кажется, нащупала. А какой у нас путь? Ведь 70 лет советская эпоха, это же не только... Это и урок, так не надо творить. Я думаю, 30-летний либеральный эксперимент, последний, он ясно показывает, что либеральный западнический путь нам не по пути, как и западнический коммунистический. Но что мы 70 лет хорошего вынесем, достойного, конечно, что мы должны взять в будущее, чтобы построить вновь великую страну?
И главное понять, за что Господь наказал русский народ, а это было именно наказание народа, да, и чтобы нам в дальнейшем вот этих ошибок наших, так сказать, нашем пути не совершить.
Ну, а наша передача, дорогие братья и сестры, подошла к концу. Конечно, дорогой Анатолий Ильич, хотелось бы еще о многом поговорить. Надеюсь, когда ты вновь в Москве появишься, может быть, так совпадет, вновь в этой студии с тобой сядем и поговорим о том, что происходит в стране. Желаем помощи Божией русской народной линии. Мы все-таки столько лет вместе радио «Радонеж» и русская народная линия всегда отстаивали наши традиционные духовно-нравственные ценности и правду о русской истории. Всем поклон.
Спасибо, Господи, да. Благодарим наших слушателей, кто сейчас нас слушал, так сказать, да, за внимание. Вот. Темы это очень важные, и нам нужно приходить к взаимопониманию, к тому, чтобы вырабатывать какое-то единое понимание.
А главное, завет преподобного Сергия Радонежского. Воззрением на Пресвятую Троицу побеждать ненавистную рознь мира сего. И тогда мы эту ненавистную рознь мира сего победим, и будет победа на всех фронтах.
Аминь.
Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.